Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Франция готова активнее бороться с ИГИЛ. Протестующие Гонконга не сдаются. Зонд «Хаябуса-2» будет искать истоки жизни. Франция готова к еще более активной борьбе с радикальной группировкой ИГИЛ. Об этом заявил президент страны.
В Париже 3 декабря состоялась совместная пресс-конференция президента Франции и премьер-министра Ирака. Франсуа Олланд заявил, что его страна готова усилить борьбу с исламским государством.
Французские войска расширили свое присутствие. Теперь у нас есть самолеты в Иордании, и мы готовы приумножить наши усилия, действовать быстрее и эффективнее в рамках коалиции против исламского государства.
Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла уже около 1000 авиаударов по позициям ИГИЛ в Ираке и Сирии. Исламисты понесли большие потери, а иракская армия постепенно отвоевывает захваченные территории.
В настоящее время мы движемся к северу. Мы открыли главную дорогу из Багдада. У нас также есть успехи в провинции Анбар. Мы освободили большинство областей провинций Дияла и Салахаддин. Мы продолжаем наступать, чтобы освободить земли, захваченные ИГИЛ.
Тем не менее, госсекретарь США Джон Керри считает, что борьба с боевиками исламского государства может продлиться годы. Начиная с понедельника, США нанесли 25 воздушных ударов по позициям исламистов в Ираке и Сирии. Под авианалеты попали 6 иракских городов – Масул, Эль-Рамади, Таль-Афар, Синджар, Эль-Каим и Эль-Фалуджа. Во время атак были уничтожены бункеры, здания, транспортные средства, 2 орудийных склада и несколько военных подразделений ИГИЛ.
В Гонконге продолжаются протесты. Люди говорят, что будут по-прежнему добиваться свободных выборов, несмотря на то, что лидеры движения сдались полиции.
Гонконгские продемократические протестующие остаются в палаточном лагере, несмотря на то, что лидеры движения призвали их разойтись, а сами сдались властям.
Я думаю, никто из нас, кто пробыл здесь уже 60 дней, не собирается уходить. Я, конечно, в замешательстве, но я останусь, поскольку хочу свободного выдвижения кандидатов на выборах. Я хочу настоящих выборов.
В среду 3 лидера протестного движения «Оккупируй центр с любовью и миром» отдали себя в руки полиции. Они взяли на себя ответственность за организацию демонстраций, которые власти КНР называют незаконными. Впрочем, официальных обвинений им не выдвинули и впоследствии отпустили.
Если они идут в полицию, они исполняют свой долг перед обществом. В случае подобных протестов у некоторых людей проявляется негативное отношение. Таким образом, они предприняли эти действия, чтобы показать, что несут ответственность перед обществом.
Напомним, ранее на этой неделе в районе правительственного здания Гонконга произошли стычки. Сотни активистов попытались окружить строение. Для разгона демонстрантов полиция применила резиновые дубинки и перечный спрей. В тот вечер десятки были травмированы с обеих сторон. Позже лидеры движения написали открытое письмо гонконгцам. Они призвали их разойтись, чтобы избежать дальнейшего насилия. Они также сказали, что борьбу необходимо продолжать в другой форме. На данный момент небольшая группа активистов остается в оживленном торговом районе Козвей Бэй. При этом основная масса протестующих сосредоточена в районе здания администрации. Там возведен палаточный лагерь.
Африканские волонтеры отправятся в страны, которые наиболее пострадали от эпидемии смертельной лихорадки Эбола. Они говорят, что планируют остановить распространение вируса в течение 3-6 месяцев.
Африканский союз отправит 250 добровольцев на борьбу с Эболой в Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. 540 волонтеров в эти страны также планирует направить правительство Нигерии. Кроме того, 16 африканских компаний, в том числе богатейший житель Африки Алика Донгате, окажут финансовую помощь.
Сейчас вирус поразил почти 16 тысяч человек. Более половины из них умерли. Во-первых, мы должны остановить эпидемию. Во-вторых, помочь искоренить ее.
Добровольцы, которые отправятся в охваченные эпидемией страны, уже имеют опыт в борьбе с Эболой.
Мы, 250 добровольцев, хорошо подготовлены и обучены организацией «Врачи без границ».
Эпидемиолог Анакэме Ува также надеется на успех миссии.
Я ожидаю, что за короткий период времени число случаев заражения Эболой в Либерии или Сьерра-Леоне начнет снижаться. И к тому времени, как мы уедем оттуда, через 3-6 месяцев, общее число случаев заболевания Эболой резко сократится. И, возможно, через несколько недель после нашего отъезда эти страны станут свободными от Эболы.
Вспышка лихорадки Эбола впервые была зарегистрирована в феврале этого года в Гвинее. Затем она распространилась на Либерию и Сьерра-Леоне, позже добралась до Нигерии. Впрочем, Нигерия недавно была объявлена свободной от Эболы. Опасный вирус уже унес жизни более 6 тысяч человек.
Японский космический зонд в среду отправился к одному из астероидов с научной миссией. Как ожидается, собранные им данные прольют свет на тайну происхождения Солнечной системы.
С японского космодрома Танагасима 3 декабря успешно стартовал космический зонд «Хаябуса-2». Его ожидает 6-летнее путешествие к астероиду 1999 GU-3. С его поверхности он возьмет образцы грунта и доставит их на Землю. Этот астероид относится к классу Си. Космические тела этого типа имеют примерно такой же химический состав, как туманность, из которой зародилось Солнце. Ученые надеются, что благодаря исследованию грунта астероида смогут проникнуть в тайны формирования и развития Солнечной системы и возникновения жизни. Зонд «Хаябуса-2» достигнет астероида в 2018 году. Приблизившись к этому небесному телу, он выстрелит по его поверхности из пушки. В результате образуется кратер, и зонд соберет из него пробы грунта. Специалисты предполагают, что в них, возможно, будут содержаться вода и органические вещества. Вернуться на Землю космический аппарат должен в 2020 году. Запуск «Хаябуса-2» был запланирован на 30 ноября, но дважды переносился на другую дату из-за плохой погоды. Предшественником этого аппарата был зонд «Хаябуса», совершивший путешествие к астероиду Итакава. Его полет, начавшийся в 2003 году, осложнился из-за различных поломок и неудач. Однако в 2010 году он все же достиг атмосферы Земли и сбросил капсулу с образцами грунта астероида. Оба космических аппарата разработали специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований. В зонде «Хаябуса-2» они устранили недоработки, обнаруженные в его предшественнике.
Далее в выпуске. Президент Тайваня оставил пост главы Коминдана. Хакеры из Ирана представляют всемирную угрозу. Заряжать телефон за 30 секунд скоро станет реально. Актриса на тракторе отправилась к Южному полюсу. Президент Тайваня принял решение оставить пост главы правящей партии Гоминьдан. Толчком для этого послужили неутешительные результаты местных выборов.
Правящая партия Тайваня лишилась своего руководителя. В среду президент островного государства Майндзю объявил о том, что оставляет ряды политической силы Гоминьдан. Причина – поражение партии на местных выборах, которые состоялись 29 ноября. Согласно их результатам, Гоминьдан уступила своему традиционному сопернику Демократической прогрессивной партии, голосовали за мэров. В 5 из 6 крупнейших городов Тайваня, включая столицу, главами администрации народ избрал кандидатов от демократов. Считается, что должность мэра Тайбэя – это своего рода последняя ступенька перед президентством. Кроме того, результаты голосования за столичного главу зачастую рассматривают как показатель преобладающего общественного мнения. Каковы же позиции этих двух политических сил и за какое будущее проголосовал народ Тайваня? Гоминьдан, или Китайская национальная народная партия, это именно та политическая сила, которая в первой половине прошлого века воевала с Китайской компартией и после своего поражения бежала на остров Тайвань. Однако в последние годы ее синяя коалиция с Первой народной партией тяготела к воссоединению с Китаем. Что касается Демократической прогрессивной партии, то она и ее зеленая коалиция хотят провозглашения Тайваня независимым государством под названием Республика Тайвань. Выступая перед постоянным комитетом своей уже бывшей политической силы, Майндзю сказал, что проигрыш вызвал в нем острое ощущение стыда.
В ходе этих местных выборов Гоминьдан потерпела беспрецедентное поражение. Как глава Гоминьдан, я хочу принести извинения перед всеми нашими сторонниками. Я подвел основателей партии. Мне стыдно. Я подвел всех.
Я должен полностью пересмотреть свой подход и взять самую большую ответственность за проигрыш. Сегодня с чувством стыда я объявляю о выходе из Гоминьдан.
Второй и последний четырехлетний срок Мэн Цзю на посту президента истекает в 2016 году. Как говорят аналитики, он уже не сможет восстановить былое влияние. Также ожидается, что в ближайшее время установление более тесных связей Тайваня с китайской компартией замедлится. За последний год в тайваньском обществе все больше выражали недовольство тем, что остров становится слишком зависимым от КНР в экономическом плане, что может стоить ему его политической автономии. В марте тысячи демонстрантов заблокировали ратификацию торгового договора с Пекином. А в октябре сотни человек собрались на главной площади Тайбэя в поддержку продемократических протестов в Гонконге.
Иранское правительство обвинили в использовании армии хакеров для добычи важной информации со всего мира. Специалисты из США говорят, что полученные данные дают большие возможности.
Иранские хакеры представляют всемирную угрозу. Такой вывод сделала американская фирма по кибербезопасности Silence. По данным ее исследования, за последние два года хакеры похитили данные ведущих международных энергетических, транспортных и строительных компаний. Это дает им возможность нанести физический урон.
Иранские хакеры охотились на критическую глобальную инфраструктуру так упорно, что у нас, экспертов в области безопасности, от этого буквально кровь стынет в жилах, особенно понимая, какого уровня доступа у них есть к более 50 разным компаниям в мире.
По данным фирмы, хакеры взломали банки данных аэрокосмических компаний, аэропортов и авиакомпаний, университетов, энергетических предприятий, больниц и телекоммуникационных операторов. Они базируются в США, Израиле, Китае, Саудовской Аравии, Индии, Германии, Франции и Англии.
Полученные данные показывают нам, что они могут сделать в случае, если захотят контролировать критически важную инфраструктуру, наш физический мир, транспорт или что-то другое.
Представитель Ирана в США сказал, что обвинения Silence не имеют основания. Между тем, сама фирма говорит, что уже уведомила компании о случаях взлома их систем, а также отправила отчеты в Федеральное бюро расследований США. ФБР от комментариев пока отказываются. Эксперты Silence отмечают, что хакерские атаки из Ирана, скорее всего, были организованы на правительственном уровне. Как предполагается, они стали ответом на применение кибертехнологий в отношении ядерной программы Тегерана. По неподтвержденным данным, США и Израиль использовали компьютерный вирус, чтобы помешать разработке Ираном ядерного оружия.
В Италии продолжают падать цены. Однако это оказывается не на руку простым гражданам. Наоборот, из-за этого они все больше теряют свои покупательские способности. Почему? Давайте узнаем.
Знаменитые кафе и тротарии в Риме предлагают всевозможные скидки и специальные предложения. Например, плати за одно блюдо, а получай два. При этом цены и здесь, и в розничных магазинах продолжают снижаться. Казалось бы, о таком покупатель может только мечтать. Но на деле кафе и рестораны в стране пустуют, а магазины и торговцы на рынках сражаются за каждого клиента. В чем же причина такого низкого спроса? Аналитики говорят, что на сегодняшний день Италия попала в опасную ниспадающую спираль дефляции – снижение цен. В 2008-м страна окунулась в рецессию, которая поглотила 15% производственных способностей государства, а также более 80 тысяч магазинов и предприятий. Те, кто смог выстоять, снижают цены в борьбе за выживание. Однако подобное снижение приводит к обратному эффекту. Прибыль компании падает, что ведет к урезанию зарплат и увольнениям. А это, в свою очередь, вытекает в еще более низкий потребительский спрос.
Италия всегда была одной из самых важных, самых индустриализированных стран мира. Теперь ее положение совсем другое, и престиж слов «Made in Italy» был сведен на нет. Достояние наших брендов почти полностью исчезло.
Этим летом индекс потребительских цен в Италии опустился ниже уровня того же периода предыдущего года. Подобное произошло здесь впервые за полстолетия. Впрочем, как говорят экономисты, надежда все же есть, хотя положение пока и остается критическим.
Я полагаю, что это переломный момент. Мы находимся в критической фазе дефляции, которая ударила по нашей стране особенно сильно, но она ударила и по остальному Евросоюзу.
В мае правительство Матео Ренци снизило на 80 евро в месяц налоги для беднейших слоев населения Италии. Однако многие граждане по-прежнему не верят, что власти могут изменить ситуацию.
Абсолютно не верю. Это еще одно из меняющихся правительств, которое пытается наполнить госказну, чтобы остаться в Европе и создать себе хороший образ.
У меня нет уверенности в них, как не было уверенности в правительстве Леты или Монти. В таких правительствах я не уверена.
Третья экономика еврозоны не одинока в своих проблемах. Дефляция угрожает всему валютному блоку, особенно южным странам. Например, в Греции цены продолжают снижаться уже 20 месяцев подряд, в Испании – 5. Впрочем, Италия с ее объемной экономикой и огромным государственным долгом вызывает больше всего опасений. Продолжительные традиционные итальянские обеды похожи в прошлом. Теперь все больше людей утоляют голод быстрым сэндвичем у барной стойки.
Жители индийского города Бхопал продолжают страдать от последствий техногенной катастрофы, которая произошла 30 лет назад. Активисты призывают власти очистить территорию завода от химикатов.
Бывший завод по производству пестицидов в индийском городе Бхопал. Тот самый, где ровно 30 лет назад произошла страшная техногенная катастрофа, крупнейшая по числу жертв в современной истории. Погибли десятки тысяч человек. Завод давно заброшен, порос травой и выглядит относительно безобидно. Однако активисты и экологи утверждают, и сегодня химикаты с предприятия продолжают отравлять местных жителей через воду.
17 исследований, как правительственных, так и независимых, показывают, что в радиусе 3-3,5 километров и на глубине до более 20 метров присутствуют химикаты, которые вызывают все эти болезни, рак, врожденные дефекты.
Трагедия произошла в ночь на 3 декабря 1984 года. В результате аварии в воздух было выброшено более 40 тонн ядовитого газа метилизоцианата. Облако накрыло близлежащие трущобы и железнодорожный вокзал. 3000 человек погибли сразу. Еще от 15 до 22 тысяч человек умерли в последующие годы в результате вызванных отравлением заболеваний. По данным активистов, около 100 тысяч местных жителей продолжают страдать от таких болезней, как рак, слепота, проблемы с дыханием и иммунной системой, неврологические расстройства. Многие дети здесь рождаются с физическими или психическими отклонениями.
Чувствую тяжесть, в глазах как будто паутина, даже света не чувствую, ходить так же тяжело. У одной из моих дочерей из-за газа были волдыри по всему телу. У мужа также различные болезни и проблемы. У него пострадали шея и легкие. Последние 15 лет он постоянно болеет и принимает лекарства.
И хотя власти предоставляют пострадавшим бесплатные медикаменты, местным жителям по-прежнему приходится пить отравленную воду. Правозащитники призывают власти принять меры.
Токсичные отходы нужно вычистить как на территории, так и за ней. Они влияют на почву и воду, что вызывает у людей проблемы со здоровьем. И это не только проблемы с репродуктивностью у женщин, но и проблемы у всего населения.
Завод принадлежал американской компании Union Carbide. После катастрофы власти Индии предъявили корпорации судебный иск. В 1989 году она выплатила пострадавшим 470 миллионов долларов в обмен на отказ от дальнейших претензий. В настоящее время объект принадлежит государству. При этом активисты утверждают, что властям Индии нужно снова обратиться к бывшему владельцу фабрики, чтобы тот помог провести очистные работы. По их словам, у самой Индии для этого просто нет необходимых возможностей.
Зарядить телефон за полминуты. Раньше такое казалось немыслимым. Однако сегодня такие технологии уже тестируют ученые в Израиле и Сингапуре. Давайте посмотрим.
Зарядить мобильный телефон за 30 секунд – многим такая возможность здорово бы облегчила жизнь, и в скором времени она может стать общедоступной. Необходимые технологии параллельно разрабатывают ученые в Израиле и Сингапуре. Секрет специалистов с Земли обетованной – так называемые нанодоты органического происхождения. Это инновация.
Мы разрабатываем новые частицы, новый материал, который бы позволил создать новый химический состав и улучшил бы физические свойства, необходимые для быстрой зарядки.
Нанодоты или наноточки увеличивают емкость электрода и повышают производительность электролита.
С помощью этой технологии мы можем зарядить батарею за 30 секунд.
Еще один существенный плюс нанодотов – из-за их природного происхождения производить их относительно недорого. Их можно изготавливать из доступного биоорганического сырья. Коммерческое производство инновационных зарядных устройств компания StorDot планирует запустить в 2016 году. Тем временем на другом конце планеты у израильтян есть конкуренты – сингапурцы. Ученые Наньянского технологического университета разработали батарею, которая за 2 минуты заряжается на 70%. Традиционный графит, используемый для анода литий-ионных батарей, они заменили на новый материал на основе диоксида титана. У такого сырья много плюсов. Оно сравнительно дешевое, безопасное и распространенное. Инженеры придумали несложный способ того, как из диоксида титана создавать нанотрубки диаметром в 1000 раз тоньше, чем человеческий волос. Таким образом, химические реакции протекают быстрее, что обеспечивает высокую скорость зарядки. Такие батареи, как ожидается, могут появиться на рынке в ближайшие 2 года.
Теперь жительницы Нью-Йорка могут чувствовать себя в такси более безопасно и более свободно. Специально для них в городе открылась новая компания, предлагающая вызвать автомобиль с женщиной-водителем.
В Нью-Йорке появилась новая услуга под названием «She Texas, She Rides». Это означает, что прекрасная половина населения города может вызвать такси, за рулем которого также будет сидеть женщина. Заказать такую услугу позволит специальное мобильное приложение. Оплата производится через банковскую карту, и это тоже удобно, не надо иметь дело с наличными. К тому же женщина-пассажирка не будет комплексовать рядом с женщиной-водителем, если ей, например, надо привести в порядок свой внешний вид.
Когда забираешь женщин утром, они всегда опаздывают. Они накладывают макияж или надевают колготки у вас за спиной. Если за рулем сидит мужчина, то они не станут этого делать. А иногда, если у них есть какие-то проблемы, они делятся со мной.
Услуга «She Texas, She Rides» также может понравиться женщинам, исповедующим ислам или иудаизм. Их религиозные убеждения не позволяют им ездить рядом с чужим мужчиной без сопровождения. Основательница сервиса говорит, что у компании есть и другая цель – дать возможность женщинам-водителям строить рабочий день по своему желанию.
Мы идем навстречу матерям, которые хотят работать, но не могут найти работу с гибким графиком. Это подходит студенткам, которые хотят подработать в свободное время, чтобы заплатить за учебу. Это отличная возможность, и женщинам действительно нравится. Я выбираю клиентов, которые находятся ближе ко мне. Если мне надо пойти пообедать, я просто закрываю приложение. Это удобно. Вы сама себе хозяйка.
По словам основательницы «She Texas, She Rides», более половины пассажиров нью-йоркских такси – женщины. При этом более 97% водителей – мужчины. «She Texas, She Rides» пока единственный сервис США, предлагающий такси с женщиной за рулем. Компания планирует открыть филиалы и в других городах.
Режиссер и основной актерский состав третьей части кинотрилогии «Хоббит» приехали в Лондон на премьеру фильма. Вот только перед поклонниками и журналистами они прошлись не по красной, а зеленой дорожке.
В Лондоне небывалый ажиотаж. На зеленой дорожке Средиземья – эльфы, гномы и другие сказочные создания. Все они – поклонники вымышленной вселенной Толкина и пришли на премьеру заключительной части кинотрилогии. Называется она «Хоббит. Битва пяти воинств». Режиссер эпопеи говорит, что после долгих лет съемок фильмов по произведениям Толкина он мечтает сделать перерыв и немного отдохнуть.
Не знаю, может, отпуск. Это будет большой перерыв, и впервые за 15 лет я смогу просто сесть и посидеть. Возможно, это будет происходить на пляже Фиджи. Звучит неплохо, правда?
В последнем фильме кинотрилогии «Хоббит» Бильбо Бэггинс, Гэндальф и армия из 13 гномов пытаются вернуть контроль над горами золота, захваченными драконом Смаугом. При этом в погоню за ними устремляются армии орков, эльфов и людей. Исход всего определит решающая битва.
Мне действительно нравится, что это трилогия. Я доверяю Питеру, а также доверяю сценаристам. Они действительно хотели вложить в фильм как можно больше. Это удивительный вечер. Мы празднуем окончание проекта Питера длиной в 15 лет. Это его последнее исследование Средиземья. Это большой праздник, последний элемент пазла. Мы начали снимать «Властелин колец» еще до того, как эти люди родились. Это хороший знак. Их дети тоже будут смотреть эти фильмы. Это не конец.
В России премьера фильма состоится 11 декабря.
куда заводят детские мечты. Оказывается, в самые интересные места, например, в Антарктиду. Так актриса из Нидерландов решила проехаться по Южному полюсу на тракторе. Говорит, мечтала об этом очень давно. Давайте посмотрим.
Многие, наверное, помнят свои детские мечты всю жизнь, но не часто пытаются идти им навстречу. Однако голландская актриса Манона Севаурт решила подать всем пример и воплотить свою мечту в реальность. Она оставила уютный дом в тихом городке в Нидерландах и отправилась покорять мир на тракторе. 38-летняя Манон уже проехала на нем по Европе и пересекла Африку. Теперь настала очередь Южного полюса.
В своих детских фантазиях я представляла, что край Земли находится где-то на Южном полюсе. Поэтому это было похоже на желание отправиться на тракторе на Луну. Я всегда надеялась, что люди будут следить за приключениями девушки на тракторе в Европе, Африке, а затем на Южном полюсе. И, возможно, это вдохновит их, заставит поверить, что исполнить мечту не так невообразимо, как кажется.
А Севаурт решила повторить путь сэра Эдмунда Хиллари, который в составе трансарктической экспедиции Содружества достиг Южного полюса в 1958 году. Свой путь он также проделал на тракторе.
Трактор символизирует мудрость фермеров, близких к земле. Конечно, он не такой быстрый, но если проявить упорство и чувство юмора, то все получится.
Актрисе в составе экспедиции «Антарктика-2» предстоит преодолеть путь в 4500 километров. Путешествие обещает быть суровым. Температура здесь опускается ниже 50 градусов по Цельсию, скорость ветра порой достигает 300 километров в час. На пути часто встречаются глубокие ледяные расселины и застывшие волны спрессованного снега. Даже мощному трактору приходится тяжело. В таких условиях он двигается чуть быстрее пешехода.
Механические неполадки в Антарктиде могут возникнуть из-за низкой температуры, смерзшихся снежных волн, из-за холода легче ломается сталь. Мы никогда не глушим двигатель трактора. При такой низкой температуре его, возможно, потом не заведешь.
Участники экспедиции «Антарктика-2» планируют достичь своей цели примерно 10 декабря. Манона Севаорт слепит на Южном полюсе снеговика и вложит в него тысячи записок с мечтами и желаниями людей, которых она встречала во время путешествия по Европе и Африке.
В зоопарке Японии родились сразу две панды. Таким образом, популяция бамбуковых медведей в парке дикой природы возросла до 7.
Большая панда в зоопарке на западе Японии принесла потомство. При этом у нее вместо одного родилось сразу два детеныша. Близнецы появились на свет в парке Вакаяма с разницей в 3 часа. Каждый весит приблизительно по 180 граммов. Теперь популяция панд в зоопарке возросла до 7 особей, а японские СМИ назвали Вакаяму самым успешным местом в стране, где ведется работа по разведению бамбуковых медведей. Мать – 14-летняя самка Раухин, которая родилась в Японии, а отец – выходец из Китая, самец по кличке Юнмин, которого в Японии называют Эймэй. Для Раухин этот помет не первый, предыдущие роды у нее были в 2008 году, тогда на свет также появилась пара панд. Вакаяма – филиал китайского центра по разведению больших панд в городе Чэнду. Этот совместный японо-китайский проект успешно осуществляется с 1994 года. Напомним, панды в дикой природе обитают только в Китае. Этот вид находится на грани вымирания. Как предполагается, в горных регионах КНР их осталось не более 1600. С 1984 года Пекин сдает своих панд в 10-летнюю аренду зоопаркам других стран. Условия аренды включают плату в 1 миллион долларов в год, а также гарантию, что все детеныши, родившиеся в этот период, будут собственностью КНР.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ndtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.